Сказка Ларисы Нестеркиной. И капли дождя играли стаккато. Мария учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Было время, в самом начале учебы, когда она неохотно садилась за пианино, чтобы играть гаммы. Ну что в этом интересного, скажите, пожалуйста. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до и назад. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. И так бесконечно. Учительница музыки сказала, что пока Маша не освоит гаммы, пока не научится правильно ставить пальцы на клавиатуру, дальше они ничего нового изучать не будут. Но, наконец, гаммы были освоены, и учительница задала выучить небольшой фортепианный этюд. Это было уже интереснее. Урок за уроком приносил знакомство с новыми музыкальными произведениями. Они становились все сложнее и интереснее. Маша и сама не заметила, как стала с радостью ходить на уроки в музыкальную школу и с удовольствием выполнять домашние задания. Музыка увлекла ее, открыла для нее новые волшебные звуки. Вот ведь удивительно. Черные и белые клавиши на клавиатуре пианино могут создавать любое настроение. Веселое, задорное, грустное, меланхоличное. Все только зависит от того, в какой последовательности ты нажимаешь на клавиши. А ведь эту последовательность придумали обыкновенные люди. Хотя нет, необыкновенные. Разве можно назвать обыкновенными людьми композиторов? Они – волшебники, умеющие говорить с людьми звуками. Для них звуки как слова, и каждым звуком они разговаривают с нами, слушателями, рассказывают нам необыкновенные истории. Мария тоже хотела бы стать композитором. Иногда ей чудится какая-то мелодия, она замирает в этот миг и прислушивается к ней. Мелодия звучит сама по себе, зовя куда-то в дальние страны. Но ничего, сейчас Маше только 12 лет. Вот закончит она музыкальную школу, изучит все тонкости нотной грамоты и вполне возможно напишет свою неповторимую мелодию. Однажды с Марией произошло необыкновенное происшествие. Она до сих пор не поймет, во сне это было или наяву. Скорее всего, во сне, думает она. Но как было бы здорово, если бы это произошло наяву. Ночью Мария проснулась от необыкновенного шороха за окном, как будто бабочки тихонько постукивали по стеклам своими крылышками. Мария присела на кровати, посмотрела на окно и свете луны увидела, что в окно к ней стучатся две феи. Самые настоящие феи. Красивые, с большими крыльями. Маша подбежала к окну и распахнула его. Она вскрикнула «Ой!», потому что две прекрасные феи влетели в окошко, полетали под потолком, а потом опустились рядом с Марией и сказали, что прилетели за ней. «Зачем?» – удивилась девочка. «Маленький принц приглашает тебя на бал в сказочный дом творчества». «Маленький принц? Дом творчества?» Растерянно повторяла Мария слова феи. «А разве такой дом существует?» «А, ну, конечно, я же сплю, а во сне могут происходить самые разные чудеса», догадалась девочка. «Ну, конечно, ты просто спишь, а мы тебе снимся», подтвердили феи. «Но ты же хочешь узнать, что будет дальше в твоем сне и познакомиться с маленьким принцем?» «Конечно!» Радостно воскликнула Мария. «Ну тогда полетели скорее, а то опоздаем к началу бала». «А на чем мы полетим?» спросила Мария. «Держись крепко за наши крылышки, и мы донесем тебя до вертолета». Девочка решила больше ничему не удивляться. Это же сон, а во сне можно полетать и на крыльях фей, и на вертолете. Феи подхватили девочку и вылетели вместе с ней в окно. Пролетев над крышами домов, они приземлились на пустыре за домами, где действительно стоял самый настоящий вертолет. Фея и Мария вошли в открытый люк вертолета, и невидимый пилот запустил пропеллер вертолета, и тот начал подниматься все выше и выше над домами в самое небо. Они летели долго. Наверное, этот сказочный дом творчества находился на другом краю света. А в сказочном доме творчества уже все было готово к приему гостей, ведь их, кроме Марии, было приглашено много, но все они были избранными. Только раз в год маленький принц приглашал на свой бал талантливых детей со всего мира. Он хотел, чтобы они могли увидеть и поговорить со своими кумирами. Те, кто пишет стихи, смогут увидеть великих поэтов. Те, кто любит музыку, великих музыкантов. Кто хорошо рисует, великих художников. Маленький принц знал, что эти встречи вдохновят юные таланты и со временем сделают из них таких же великих мастеров. Пока вертолеты с гостями садились на крышу дома, в самом доме суетились помощники принца. В столовой жарко пылал камин, и скатерть-самобранка ломилась от яств. Маленькая Элли из волшебника изумрудного города медленно шла вдоль стола и проверяла, все ли блюда были поданы. В бальном зале Алиса из «Стране чудес» сдувала почти невидимые пылинки зеркал. Царевна-лягушка то примеряла изумрудную лягушачью кожу, то парчевые царские наряды. В углу зала бременские музыканты настраивали свои инструменты и изучали новые музыкальные хиты. Звездочет регулировал оптику в телескопе, установленном на чердаке. Дюймовочка, удобно расположившись в бутоне розы, отдавала команды кроту, поливавшему цветы в зимнем саду. В тронном зале волшебник Урфин Джуз взбирался на трон, проверяя его на прочность. По многочисленным лестницам носилась Золушка, звонко стуча своими хрустальными башмачками. За ней мчались ее помощники, гномики и эльфы. Все они что-то представляли, уносили, приносили. Правда, подготовка не совсем шла гладко. Каю и Герде приходилось то и дело выгонять из зимнего сада снежную королеву, которая не терпела заморозить все цветы. Аладдин зорко следил за волшебной лампой, из которой преждевременно пытался выскочить джин, с любопытством оглядываясь по сторонам. Уж очень ему не терпелось исполнить чье-нибудь желание. Кот в сапогах следил, чтобы мальчик с пальчик не стянул его сапоги с скорохода. А Красная Шапочка все время была вынуждена припрятывать свою корзинку с пирожками, чтобы их не съел Серый Волк. Но в основном все было готово. Дом сверкал чистотой и был полон благоухающих цветов, дрожащее пламя свечей красиво преломляло в зеркалах. Уютно пахло пирогами и ватрушками, играла скрипка и за лавками трещали сверчки. А в многочисленных комнатах Дома творчества гостей ожидали те, ради кого они и были приглашены. Это были гениальные писатели, поэты, художники, композиторы, те, чьими произведениями наслаждались целые поколения людей планеты. Все они теперь жили в сказочном Доме творчества, и ни один из них ни разу не отказался от встречи на волшебном балу с талантливыми детьми. Ведь у каждого из них, когда они только начинали творить, тоже были свои кумиры. Константин Паустовский, сидя в своей комнате, думал о том, что его жизнь стала беднее от того, что он никогда не слышал голоса Александра Блока. Он провел с Блоком в молчании много ночей. У него так часто замирало сердце от каждой наугад сказанной и поющей строки. Этот голос, он твой. Его непонятному звуку жизнь и горе отдам. А в другой комнате американский писатель Рэй Брэдбери перелистывал томик Томаса Вульфа, сотый раз с восхищением перечитывая его строки о бескрайних звездных лугах космоса. Томас Вульф открыл писателю Брэдбери дорогу в космические просторы. Наконец, прилетели все вертолеты и гостей спустили на ковре-самолете, служившем в доме лифтом большой зал. Уже через час праздник был в разгаре. Мальчики и девочки танцевали под хиты бременских музыкантов, то и дело увертываясь от волшебных гуслей, крутившихся у них под ногами. Кто-то угощался в скатерти самобранки, мальчишки с восторгом примеряли доспехи в рыцарском зале, несколько девочек, и среди них Мария, терли волшебную лампу Аладдина, выпуская на волю дождавшегося своего часа джинна. Однако, несмотря на всеобщее веселье, в воздухе ощущалось нетерпение. Каждый гость все чаще поглядывал в сторону тронного зала, желая поскорее попасть на прием к волшебнику. Наконец, маленький принц отдал распоряжение маленьким гномам по очереди провожать гостей к Урфинджусу. Первым к нему отправился Данил, мальчик лет 13, мечтавший стать писателем. В его голове уже давно складывались многочисленные истории. Он садился за стол и исписывал целые пачки бумаги, потом, недовольный собой, скомкивал их и бросал в мусорную корзину. Его кумиром был американский писатель Брэдбери. Только он мог так точно описать, какая могила должна быть у писателя Эрнеста Хемингуэя. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро. И на западном склоне нашли однажды иссохший мерзлый труп леопарда. На этом склоне мы тебя и положим. По соседству с леопардом и напишем твое имя, а под ним еще. Никто не знал, что он делал здесь так высоко. Но он здесь. И пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие для Акапи. «Только несколько вопросов к Брэдбери», — умолял Данил волшебника, и тот согласился. Маленькие эльфы закружились над головой мальчика, показывая ему дорогу. Так они пришли к одной из дверей волшебного дома, и мальчик понял, что дверь надо открыть. В комнате был Марс. Ее всю избороздили марсианские каналы, над которыми светили две луны. И была ночь, и был день. И равнины, скалы, голубое небо дышали зноем, от которого звенело в ушах. А по берегу Мертвого моря быстрой походкой шел Эдгар По. Мальчик увидел берег на закате, и там, у воды, сидел писатель. Сердце гостя замерло и потом забилось в бешеном ритме. Пока он шел к своему кумиру, десятки вопросов роились у него в голове. Он подошел поближе и увидел, что взгляд писателя устремлен вдаль, за марсианские горы, а губы беззвучно шепчут слова. Гость понял, что нельзя сейчас тревожить писателя, и поэтому просто тихо сел рядом на прибрежные камни. Он сидел и слушал тихий шепот мастера. Он готов был сидеть вечно в этом пламени магрового заката. Но время пролетело, словно взмах ресниц. Маленький эльф заглянул в комнату и помахал ему рукой. Настало время, и Марию тоже пригласили к волшебнику. Она попросила познакомить ее с Петром Чайковским. Эльфы показали ей дорогу к его комнате. Она открыла дверь и увидела великого композитора, сидевшего за черным роялем. Он играл свои времена года, играл для нее одной, для Марии. Белые хлопья снега падали на его голову и рояль. Снежинки кружились по всей комнате. Композитор играл пьесу «Январь» у Камелька. Маша замерла от восторга. Сквозь волшебные звуки музыки проникали слова эпиграфа Пушкина к пьесе. И мирный нели уголок, ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка догорела. Композитор играл пьесу о всех временах года, и звуком вторили слова поэтов. Апрель — подснежник. Голубенький чистый подснежник цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. А комната преображалась с каждой новой пьесой. Сейчас не был апрель, снег таял, и по полу бежали маленькие ручейки. Голубые и белые подснежники распускались прямо на глазах, наполняя воздух душистым ароматом. Чайковский играл пьесу «Июнь» Баркаролла. Комната заполнилась лучами солнечного света, на полу зазеленела трава. Мария стояла посреди сада. Зеленые листочки на деревьях шевелил легкий ветерок, и они чуть-чуть звенели в такт музыке. Ветерок шептал Маше на ушко слова эпиграфа поэта Плещеева. «Выйдем на берег, там волны ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять». Только здесь, рядом с этим композитором, Мария поняла, насколько прекрасна может быть музыка, какие глубокие струны души она может затронуть. Композитор закончил свою игру и поклонился Марии. Он ждал от нее вопросов. «Я все поняла. Спасибо», — сказала Мария и вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. Время бала завершилось. Гостей провожали на крышу к вертолетной площадке. Данил, будущий писатель, летя в вертолете, поднял руку, чтобы протереть иллюминатор, и почувствовал в ладони маленький кусочек бумаги. Он развернул его и увидел, что записка написана почерком Брэдбери. «Жизнь коротка», — писал Рэй, — «но, отправляясь в путь, может, стоит взять с собой эти два воздушных шарика, на одном из которых написано «пыл», а на другом «увлеченность». Если кто хочет ко мне присоединиться, милости прошу, места на дороге хватит всем». Слова писателя завели мальчика, как золотой ключик заводит музыкальную шкатулку. Водопад образов, мыслей нахлынул на него, и все это надо было срочно записать на бумаге. Он начал писать на всем, что попадало под руку. На полях газеты, на салфетках, которые принесла стюардесса, на рукаве своей белой рубашки. Он писал и чувствовал, что в этот раз все получается. Маша в своем вертолете не слышала шума мотора и пропеллера. В ее ушах все еще звучала волшебная музыка Чайковского. Еще какая-то новая, очень красивая мелодия. За окном вертолета начался дождь. Струи дождя били в стекло иллюминатора, а девочке казалось, что дождь играет стаккато. Она еще не знала, что теперь будет слышать весь мир по-новому. Листья вековых дубов, касаясь друг друга, зазвучат нотой до. Березовые листочки будут нежно извлекать ля-бемоль, ветер будет слагать сюиту, а упавшие в траву зеленые яблоки прозвучат колокольным звоном. Весь мир вокруг, все его звуки будут превращаться в ноты, и эти ноты сложатся в голове начинающего композитора Марии в ее первую волшебную симфонию. Гости улетели, а маленький принц все еще стоял на крыше дома и мечтательно смотрел на далекие мерцающие звезды. Но они начали гаснуть, и первые слабые лучи солнца пробивали сквозь них. Принц заволновался, успеет ли феи перенести из вертолетов детей в их кроватки до рассвета и погрузить их в сон. Ведь они должны проснуться дома и подумать, что им просто приснился чудесный сон. Но он-то знал, что великие поэты, композиторы, художники на самом деле встречались с талантливыми детьми и передали им частички своего мироощущения, фантазии, творческого порыва. И эти встречи не пройдут бесследно. Он медленно стал спускаться по винтовой лестнице в чрево дома и, проходя мимо комнаты Блока, услышал его завораживающий голос. «Гений излучает свет на неизмеримые временные расстояния». «Все верно», — подумал маленький принц. «Годы прилетят, как мгновение. И летевшие сегодня мальчики и девочки сами станут мастерами, и у них появятся свои почитатели. Например, девочка Мария вырастет, и на ее фортепианные концерты будут ходить восторженные поклонники и будут замирать от восторга от звуков ее музыки. а Данил станет великим поэтом и напишет эпиграфы к пьесам Марии. Мир полон талантов. Надо только вовремя разглядеть свой талант и никогда не предавать его. Текст читал Джей Арс.